А вы говорите, мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Все это продолжается, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Проводим голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Все это как всегда. Сначала про пробки давайте. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки. Нам не обещали, так говорили, что 6 баллов будет только к 6 вечера, но в 5 вечера уже 6-бальные пробки, опережающие темпы. Дальше по прогнозам, еще раз напомню, 6 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. Пожар на рынке в Челябинске. За этим мы следим сейчас. Там очень серьезный пожар, 1200 квадратных метров по последним данным. Так вот, пожар этот начался после закрытия рынка. Это данные МЧС. Людей в павильонах на момент возникновения пожара не было. Что касается темы, которую мы будем обсуждать в течение этого часа, это история с трубами, которые рвутся, и рвутся довольно много. Сегодня в Новосибирске объявили объявление режима чрезвычайной ситуации, потому что там трубы рвутся, их пытаются чинить, и они рвутся снова. Как кажется, такого в этом году больше, чем предыдущие зимы. Есть даже предложение повысить тарифы ЖКХ, тоже как с пробки, опережающими темпами. Депутат Гурулев выступил в своем телеграм-канале с предложением повысить тарифы ЖКХ сразу на 15%, чтобы решить проблему аварий. Ну вот вопрос, 15%, допустим, повысили тарифы, решит ли это проблему аварий или нет? Вот, короче, все это будем обсуждать. Здесь коллега депутата Гурулева, депутат Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, добрый вечер.
Добрый.
Она заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Здесь Илья Долматов, он директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей в Высшей школе экономики, член общественного совета при ФАС России. Илья Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование у нас в телеграм-канале. Писать можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», через смс-портал +7 925 48 94 8, либо звонить. Ну, звонки давайте все-таки отложим на вторую часть программы. Теперь про голосование. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», в одно слово, латиницей, заходите, находите это голосование. В России призвали решить проблему коммунальных аварий с помощью повышения тарифов ЖКХ на 15%. Вы согласны с таким подходом? Первое, да, причем тарифы должны еще существеннее расти. Но мы же хотим, чтобы, наконец, починили эти трубы. Второй вариант, да, но тарифы должны расти только для тех, у кого доходы растут. Третий вариант, нет, надо наводить порядок с учетом уже того, что заплатили. Четвертый вариант – нет, надо жестко требовать оплаты с тех, кто должен. И пятый вариант – нет, я вообще не согласен с подходом повышения тарифов. Голосование запустили, посмотрим, что получится у нас в финале программы, когда будем подводить итоги. Светлана Разворотнева, Светлана Викторовна, что вы думаете по поводу этой истории? 24-й год – это год, когда как-то по-особенному стали прорываться коммунальные трубы?
Ну, и да, и нет. На самом деле у нас уже несколько лет действует общероссийская система мониторинга коммунальных аварий и инцидентов. И если верить этой системе, то вот отопительный период, значит, 2023-2024 года, это порядка 1800 аварий, а предыдущий год за этот же период там где-то 1700. То есть вообще количество аварий растет, но незначительно. Конечно, в этом году такой вот общественный резонанс получила история с прорывом труб. Во-первых, потому что, ну, Климовск — это такое из ряда вон событие, когда дома были очень долго без тепла, и там проблема была не только в котельной, в которой отказал котел, но и в работе управляющей компании, которая просто элементарно не выполнила свои обязательства, не слила воду, разорвало все трубы, там пришлось менять стояки, там пришлось батареи менять, и подачу тепла-то из котельной восстановили довольно быстро, дома не могли подключить. Вот, поэтому, конечно, близко, Подмосковье близко, случай в пьющий. Ну и плюс еще, может быть, как бы увеличение количества случаев, оно было связано с такими довольно длительными морозами, которые с Нового года в большей части страны свирепствовали. А так, в общем-то, ситуация обычная, ежегодная. Все понимают, что инфраструктура коммунальная у нас сильно изношена, и, конечно, вот эти аварии – это такое закономерное следствие, да, этой ситуации.
Хорошо, это Светлана Разворотнева и Илья Долматов. Как вы объясняете то, что сейчас происходит? Это что-то из ряда вон выходящее или, ну, просто вот, ну, я не знаю, звезды так встали, что ли?
Вы знаете, ситуация, в общем, не удивительна, и надо сказать, что рано или поздно это бы произошло. Я говорю именно про массовые аварии, которые мы сейчас наблюдаем. И эти факторы, в общем, они статистически наблюдались, и мы, как исследователи, как эксперты, в общем, говорили о том, что ситуация плачевная, она, к сожалению, с каждым годом ухудшалась, и, ну, для нас одним из индикаторов являлась доля, там, сетей, нуждающихся в замене. Так вот, там, за последние 20 лет эта доля выросла в два раза. То есть в этом смысле мы систему деградировали, и, ну, соответственно, мы просто ожидали момента, когда все это произойдет. И понятное дело, что на фоне того, что, к сожалению, инвестиции в отрасль не привлекались опережающими темпами, ну, поэтому ожидать другого результата, увы, не приходилось. Поэтому для меня это действительно системная проблема, которая вскрылась массово в этом году.
А почему она, если вы говорите, что это система, скажите, почему в этом году? То есть сколько, вот сейчас вспоминают про Новосибирск, по-моему, там говорят про 74-й год трубу. Вот 50 лет прошло, и вот она и вскрылась. Или как это работает?
Ну, это понятное дело, что замена и ветшание сетей происходит там разновременно, да, но то, что это произошло в этом году, ну, не сказать, что до этого не было аварий, аварии были, да, и в прошлом, в позапрошлом годах они были, но количество этих аварий, которые мы наблюдаем сейчас, ну, по информации в СМИ, да, мы понимаем, что оно действительно уже зашкаливает. Поэтому, а ситуация о том, что накапливалась аварийность, накапливался износ, он отслеживался статистически. Mm-hmm. То, что прорвалось сейчас, ну, это, да, может быть, стечение еще обстоятельств, там, связанных с там, резкими похолоданиями.
Погода, природа, вот это,
ну,
все.
Да, да, ну, конечно.
То есть, если ничего радикально не поменяется, то в следующем году еще хуже будет.
Да, к сожалению, да. Mm-hmm. Если радикально не
Хорошо.
Меняется, да.
Это Илья Долматов, Светлана Разворотнева, с вашей точки зрения, вот если это сейчас так, то в следующем году что, хуже еще будет?
Ну, тут уже, знаете, как сработаем. То есть, с одной стороны, есть...
А за год что-то можно сделать радикально?
Я думаю, что да, потому что, во-первых, у нас все-таки несколько лет назад какие-то деньги с федерального уровня в отрасли пошли. То есть, вот в отличие от ситуации, например, там, 10-летней давности, где у нас представители федеральной власти, Минстрой, говорили о том, что, значит, вот придет частник, значит, отремонтирует все эти сети, которые были созданы в советские времена, которые там не ремонтировались должным образом 30 лет, и загонял все регионы железной рукой в концессии, да. При этом как бы во многих регионах, и вам особенно там в сельской местности, в малых городах, ну, для бизнеса эти сети были абсолютно неинтересны, эти котельные, да, никакой концессии там возникнуть не могло. Но, тем не менее, было вот такое поручение, какие-то создавались там фейковые концессии, о чем-то отчитывались, просто проблему, я считаю, прятали под сукно. Сейчас у нас уже второй, уже третий год фактически действует программа «Инфраструктурное меню» правительства Российской Федерации. То есть у нас пошли бюджетные деньги в отрасли. Это деньги, межбюджетные кредиты и казначейские кредиты. Вот на следующие три года мы запланировали только в бюджете по 150 миллиардов ежегодно, да, для решения этих проблем. Деньги из Фонда национального благосостояния, Дом РФ.
То есть, чтобы менять трубы.
Да. Ну, как бы это инфраструктурные в основном кредиты. Регионы сами выбирают на что. Это могут быть там дороги, трубы и так далее. Но большинство регионов, те, которые действительно озаботились, они выбирают коммуналку. И вот я была недавно в Владимирской области, которая на протяжении очень долгих лет, ну, действительно, там были огромные проблемы с отоплением, с началом отопительного сезона. Там закрывались огромные котельные, которые там обычно строились для того, чтобы какое-то предприятие отопить, да, их содержать было дико дорого, там три дома осталось, да, предприятие приказало долго жить. Вот это все ложилось на бюджет, на одноместный, денег не было, чтобы субсидировать упадающие доходы. И там прям доходило до скандалов, когда людям говорил, мы все закрываем, значит, вы топите там обогревателями. Вот сейчас я смотрю, в этой Владимирской области используют все, все источники, все возможности, уже заменили там огромное количество котельных, там вводят в эксплуатацию котельные с высоким КПД, без управления, там, без присутствия человека управляющейся. То есть кто-то работает, но исполнение, вот, ну, как бы финансовое освоение средств по вот этому инфраструктурному меню за прошлый год составило 6%. То есть деньги пошли, регионы оказались не готовы, нет нормальных проектов.
Вы ничего не путаете? 6%?
6%.
Не 60%?
Нет, 6% мы смотрели.
94% как бы пропали.
Но они не пропали.
Ну, в смысле, лежат где-то.
Они лежат, и их просто не берут, потому что нет проектов.
Угу. Хорошо, это Светлана Разворотнева. Теперь, Илья Долматов, скажите, вот тут многие люди пишут, что главное, прежде чем мы дойдем до этой истории, что с тарифами делать, главный ведь вопрос возникает, а на какие деньги вообще меняют трубы? Просто мы же вот все эти там 50 лет, если взять, опять же, как за время отчета 74-й год, 50 лет лежала труба, теперь рванула, 50 лет мы платили за... Но за что мы платили? Мы платили за то, что нам подавали тепло в трубу в дом, или вот та труба, которую рванула где-то в соседнем микрорайоне, за нее я тоже заплатил.
Ну, смотрите, да, сфера теплоснабжения является регулируемой, то есть устанавливаются тарифы на нее. Соответственно, в тариф включается, в частности, там, амортизация, и понятно, что за тариф платят все потребители, которые подключены к этой системе централизованного теплоснабжения. Поэтому вы, оплачивая за отопление, платите за содержание и развитие этой инфраструктуры.
То есть меняют трубы тоже за эти деньги? Ну, должны.
Должны менять за эти деньги. Ну, и в последнее время, действительно, вот Светлана Викторовна правильно сказала, что довольно существенное бюджетное финансирование стало привлекаться, потому что, очевидно, в тарифной политике по принципу инфляции минус просто не хватает денег.
И то есть мы не доплачиваем?
Не то, что не доплачиваем, а, по сути, регулятор действительно, руководствуясь логикой инфляции минус, пытается урезать по максимуму расходы, и по-хорошему компании недополучают деньги, которые им действительно нужны.
Значит, мы недоплачиваем. Другой вопрос.
По факту, да.
Хорошо, Светлана Разворотнева, то есть мы недоплачиваем, получается?
Ну, я не уверена, потому что вообще каждое предприятие, там, каждый регион, каждый муниципалитет – это своя история. Вообще инвестиционные программы естественных монополий, они действительно закладываются в тариф. И мы видели много историй на протяжении предыдущих лет. Ну, например, в Кургане был такой тариф, который был значительно превышал тариф на тепло в соседних регионах. Почему? Потому что там взяли и построили еще одну котельную. Там была огромная котельная, которой было много для города Кургана. Но вот почему-то приняли решение, построили еще одну. И за это, конечно, заплатил потребитель. Или за котельную, которую там поставили для того, чтобы снабжать теплом какой-то завод, который поставил частный предприниматель. Я уже не говорю про вот эти компании, прослойки, которые, не имея ни генерирующего оборудования, ни там каких-то других, они вот берут в аренду часть трубы и тоже получают тариф. Вот с такими компаниями, правда, сейчас уже последние годы активно борются. Я надеюсь, что их почти не осталось, но вот сами по себе эти составляющие тарифа, да, там есть методика. Илья, наверное, там более подробно расскажет, какая это методика. Но по факту все равно что получается. Значит, правительство устанавливает вот эти коридоры цены. Я, кстати, коллеге Гурылёву так вот через эфир могу сказать, что у нас для некоторых регионов уже вот этот коридор платежей на будущий год
там, кстати, 15%
предусмотрен. У нас довольно сильный рост.
Ну, он же говорит, что всем.
Ну, понимаете, а как всем? Вот у нас, когда у нас один раз в год в стране одномоментно повышают все для всех, то никому радости от этого не бывает. Ну, людям, конечно, вообще никакой
нет,
радости.
Ну, хотелось бы хотя бы в результате этого хоть какие-то гарантии получить.
Смотрите, я просто сейчас объясню.
Давайте.
Вот есть у нас действительно отрасли очень недофинансированы. В первую очередь это касается воды. Вот стоимость кубометра воды, она во многих регионах, ну, равна стоимости бутылки полулитровой в магазине. У нас водоканалы, особенно там, ну, не крупные, они все сплошь либо банкроты, либо в предбанкротном состоянии. Им бы налога надо прибавить, и прибавить побольше. Ну, там, кстати, вот база, потому что очень низкий тариф, она будет, ну, в абсолютном выражении так заметна для потребителей, да? Эти 15% или 20%. А вот в тепле у нас, в принципе, много где уже очень неплохие тарифы, которые интересны.
Предприниматели... Тарифы пришли на нормальный уровень, к тому моменту трубы начали рваться.
Ну да, вот вопрос ведь...
Неудача какая.
Да, да. Понимаете, никто же не контролирует, как реально выполняются эти инвестиционные программы.
А кто должен?
Да, на самом деле, это вообще закрытая информация. Никто не... Я вообще не понимаю, вот как сейчас это... Ну, должен контролировать, конечно... Теоретически, если там заключено концессионное соглашение, должен контролировать концедент. То есть, ну, чаще всего это орган местного самоуправления.
Понятно, что теоретически там все это предусмотрено. Значит, теоретически все работает, практически нет.
Ну, практически я вот берусь утверждать, что мы не понимаем... кто сколько и когда вкладывает, как выполняет обязательства. Вот очень яркий пример, вот эта котельная, но она, правда, ведомственная, да, вот в городе Климовске, вернее, теперь уже в микрорайоне Климовск, города Подольска, из которой просто вот в офшоры вывели там за последнее время 500 миллионов рублей. Вместо того, чтобы вкладывать в эту котельную...
Из котельной можно вывести 500 миллионов.
Из котельной можно вывести.
Хорошо. Светлана Разворотнева, Илья Долматов, скажите, тут вот люди пишут, как-то... Я специально для обострения говорил, мы недоплачиваем вот это все. Люди, естественно, сказали, это не мы недоплачиваем, это у нас воруют. Насколько много воруют?
О, да, слушайте, я даже не готов отвечать на этот вопрос.
Нет, просто это надо решать, прежде чем мы дойдем до вопроса, как повышать тариф.
Нет, в данном случае, ну, честно, вопрос не ко мне, что значит воруют. Это правоохранительные органы, пусть разбирается, кто сколько ворует и несет ответственность за это.
Нет, подождите, но если они не разобрались до сих пор, тогда, вот когда мы в следующую минуту заговорим, тогда мы повысим тарифы. Ну, то есть мы скажем, нет, мы не повышаем тарифы, но тогда у нас будет рвать трубы и дальше.
Ну, смотрите, я вот, ну, мне кажется, это довольно такой популистский лозунг, да, что там воруют. Все-таки нужно конкретно смотреть на факты и уже из этого исходить. Вот, ну, я не склонен говорить о том, что в коммунальной сфере процветает воровство. Поясню почему. Потому что у нас выстроена довольно сложная и контролируемая система регулирования тарифов. У нас существует на федеральном уровне федеральная антимонопольная служба, на региональном
так
уровне...
Так вы же сами сказали чуть выше, что они заниженные в результате.
Так вот, смотрите, вот у нас сегодня приоритет как раз регулирование тарифов, их сдерживание, их снижение и так далее. И как раз я считаю, что мы упустили вопрос как раз надежности и качества оказываемых услуг для населения. То есть мы во главу угла поставили то, что мы будем сдерживать тарифы для населения. Ну, это же благо, да, что человек мало платит. Да. Но вторая сторона, надежность, качество, аварийность и так далее, мы упустили. И за счет как раз недофинансирования мы сегодня расплачиваемся за это. Что происходит? То есть регуляторы сегодня, у них есть жесткая установка, плата граждан, которая на протяжении последних, ну, по сути, вот с момента передачи полномочий от Федеральной службы по тарифам ФАС, у нас был провозглашен принцип инфляция минус. То есть у нас тарифы в реальном выражении не росли, а наоборот снижались. Ну, никто не может исключить фактор инфляции, и поэтому номинально, конечно, тарифы росли. А по факту они снижались. Это что означает? Это означает, что реально регуляторы вынуждены были на местах резать, сокращать расходы компаний. Компании, понимая, что они находятся в этих ограничениях, они, естественно, резали свои там инвестиционные программы, ремонтные программы. Они понимали, что не находятся в этих социально-политических условиях. Соответственно, они не выполняли в том нужном объеме для надежного, качественного тепла, там, водоснабжения все инвестиционные, там, ремонтные программы. Вот к чему мы пришли. И сегодня еще раз подчеркну, мы должны переосмыслить этот приоритет. Но пока плата граждан, то, что я вижу на следующий год, точнее, на этот год, на 2024 год, она также сохранена в логике инфляции минус именно для коммунальных предприятий.
Это Илья Долматов, Светлана Разворотнева. Теперь вот мы доходим до этой цифры. Ваш коллега Гурулев говорит, 15% надо набросить, ну, то есть опережающими как бы темпами. Вы говорите, это уже не опережающие темпы. А есть понимание, вот для того, чтобы нормально там все финансировалось, какой должен быть тариф?
Ну, вот я считаю, что, конечно, как бы этот тариф нужно определять по каждому предприятию отдельно. Ну, то есть,
ну это
я
понятно.
Считаю, вот, но вот не так, как мы сейчас делаем. Вот всем одномоментно подняли, там, инфляция минус. или инфляция плюс. Я вот тут могу не согласиться с Ильей в том, что вообще-то на самом деле зачастую эти тарифы – это показатель неэффективности отрасли, потому что у нас огромное количество котельных, которые еще на мазуте до сих пор работает, да, там, где можно вообще-то...
Так они для того, чтобы сохранять эти тарифы, они подрезали все варианты, они не могут перейти с мазута, у них денег нет.
Почему они не могут? А вы что, вот модернизация только за деньги населения должна делаться, а если там действительно есть концессионеры или есть какие-то операторы этой котельной, они могут взять кредит, они могут начать это перевооружение таким образом, чтобы КПД повышалось, чтобы эффективность повышалась, потому что сейчас мы во многом платим за неэффективность. У нас по оценкам Счетной палаты, у нас 56% консолидированного бюджета регионов и муниципалитетов идет на ЖКХ. Там трудно понять, какая часть на тепло, но явно значительная часть идет на компенсацию выпадающих доходов вот этих самых ресурсоснабжающих организаций. С года в год это огромные деньги. Вместо того, чтобы пустить эти
они
деньги...
Они понимают, что им вернут деньги.
Да,
все
на вооружение,
конечно.
Они продолжают поддерживать вот эту неэффективность. Есть другие регионы. Вот я знаю, что там, например, Ленинградская область довольно давно проводит вот такую работу, когда вот эти огромные котельные неэффективные все в сельских районах они заменяют модульными. Тамбовская область в свое время перевооружила и модернизировала практически все котельные, в том числе там, на сельских территориях. Мы не слышали в этом году каких-то проблем по Тамбовской области. Но почему это не делают все остальные регионы? Вот у нас Хуснулин...
Пусть им Хуснулин всем регионам прикажет, я не знаю.
Ну, вот он был у нас на комитете буквально несколько дней назад. Он сказал, что порядка 30 регионов до сих пор не имеют даже программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Что им мешало за это время программу-то сделать? У них были все...
Хорошо. У нас 2 минуты до новостей. Коротко ответьте на вопросы наших слушателей. Для того, чтобы мы вот, ну, на основные хотя бы вопросы ответили. Почему нельзя это оплатить фондом капремонта? Илья Долматов.
Ну, это другой источник. Он не имеет отношения к коммунальной инфраструктуре. Капремонт – это жилье.
Ага. Хорошо, теперь еще на Светлана Разворотнева. Насколько мы в данном случае, когда говорим о неком недофинансировании, если об этом говорим, зависим от тех, кто не платит, ну, то есть должников?
Ну, долги у нас по ЖКХ, конечно, огромные. Это, ну, сейчас так официальные данные 1,5 триллиона, и эти деньги бы, конечно, очень пригодились отрасли для вот проведения этих мероприятий по модернизации.
Просто вот для того, чтобы понять, вот недоплачивают или воруют?
И то, и другое, и третье.
Хорошо. Так, никто не будет разбираться, хозяева сетей за бугром, а не национализировать ли все это? А есть перспективы такие?
Ну, как бы,
то
вы
есть,
знаете...
допустим, если...
У нас, на самом деле, огромное количество сетей, источников теплоснабжения принадлежат муниципалитетам, регионам. И что, у них есть деньги в бюджете? Нам нужно около, там, больше 4 триллионов рублей для того, чтобы это привести все в порядок. Муниципалитеты, которые сейчас за это отвечают, не опыт. Это работы с инвесторами не имеют, ни денег не имеют.
Угу. И последний, Илья Долматов, буквально полминуты, а вот когда мы говорим, они могли бы взять кредиты, это по ставке-то 15% кредиты, вот люди спрашивают.
Да, конечно, они ограничены, особенно в текущих условиях, той высокой ключевой ставки. Плюс я скажу, что у нас более 50% в теплоснабжении это убыточные предприятия, им никто кредита не даст.
Хорошо. Илья Долматов, директор Института экономики, не в том смысле, что хорошо, что им кредиты не дадут. Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики, член Общественного совета при Федеральной антимонопольной службе. Светлана Разворотнева, депутат Государственной думы, зампред комитета по строительству ЖКХ. Программа «Своя правда» сегодня о том, как решить проблему прорыва труб, которые повторяются не то что из года в год, а из города в город в этом году. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 января, сейчас 17:36, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем, обсуждаем в рамках программы «Своя правда» историю прорвавшихся труб в разных городах на территории Российской Федерации. Но вот депутат Государственной Думы Гурулев призвал для того, чтобы решить проблему коммунальных аварий, просто повысить тарифы ЖКХ, что называется, опережающими темпами. Насколько это поможет? Согласны ли вы с таким подходом? Это наш вопрос нашей аудитории в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там 5 вариантов ответа. 5-й вариант, причем не просто нет, а государство должно само оплатить реновацию коммунального хозяйства. Посмотрим, что получится. Через 22 минуты будем подводить итоги. Здесь в студии Светлана Разворотнева, она депутат Государственной Думы, председатель зампред комитета по строительству и ЖКХ, и Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей в Высшей школе экономики. Наш телефон 7373948, код города 495, но прежде чем перейти к телефонным звонкам, давайте немножко про вопросы. Ну, тут в основном вопросы по поводу того, что... Ну, там, я не знаю, у богатых же есть деньги, надо у них взять, отобрать, и это поможет. Илья Долматов.
Ну, мне кажется, государство выстраивает систему налогообложения, и через нее как раз, ну, я думаю, что все почувствовали за последнее время рост налогов, рост цен, поэтому в данном случае, ну, довольно популистски звучит то, что взять и отобрать, да, у богатых людей.
Ну, даже теперь, когда вы объясняете, смотрите, как это... Вы все, мол, почувствовали это. Вам сейчас в ответ кто-нибудь обязательно напишет, ну, богатые это не почувствовали.
Ну, а вы спрашивали богатых, что они не почувствовали? У нас, например, ввели повышенную ставку НДФЛ как раз для людей, которые получают доходы там свыше 5 миллионов рублей. То есть это дополнительное налогообложение для них.
Илья Долматов, Светлана Разворотнева.
Да, я добавлю, что у нас существует система поддержки людей как раз с низкими доходами. Это жилищные субсидии. Есть порог, который устанавливает каждый регион самостоятельно, но в большинстве регионов он 22%, а в Москве это 10%. То есть если у вас расходы на ЖКУ составляют больше 10% вашего дохода совокупного семьи, вы можете идти и получить субсидии. Да, и больше вы платить не будете. В этом смысле государство как раз оказывает адресную поддержку людям с низкими доходами.
Так, хорошо, не столько у богатых, сколько помогать бедным. Хорошо, а теперь еще из сегодняшних новостей. Вот я посмотрел, в России из-за износа надо заменить 30% тепловых и паровых сетей. Это данные Росстата 2022 года, даже не 23-го, это важно. 5 регионов, Северная Осетия, Липецкая область, Кабардино-Балкария, Томская, Свердловская области – замена нужна более чем 50% сетей. В Севастополе 90%. Ну, тут можно говорить о том, что там была немножко другая история. Но теперь история 23-24 даже года. А вот как-то можно эту проблему быстро решить, Илья Долматов? 50%.
Ну, к сожалению, нет. Быстро эту проблему не решить. То есть за один год точно нет. И поэтому я говорил, что ситуация плачевная. То есть это... В течение там 5-10 лет еще возможно эту ситуацию как-то менять, да, там, ну, исходя из приоритетов.
Ну, то есть, если сейчас начать, лет через 10 только можно будет получить итоги?
Ну, не то, что получить итоги, но, во всяком случае, можно через 10 лет говорить о том, что ситуация значительно улучшилась, а не ухудшилась, наоборот, как... то, что может нас ожидать, если мы не будем предпринимать активных
действий. Это к тому, что даже активные действия Светланы Разворотневой, ну, 50% нуждаются, или там вот в Севастополе 90%. Ничего ведь не сделать уже нормально.
Ну, вы знаете, конечно, нужно просто, наверное, сейчас готовиться более активно к чрезвычайным ситуациям,
вот, да.
Строить какие-то альтернативные источники там теплоснабжения, может быть, оснащать все это индивидуальными котлами. Но я вам хочу сказать, что мы реально на самом деле не знаем износа, потому что тот износ, который дает Росстат, это как бы бухгалтерская амортизация. Мы не знаем реального состояния этих сетей.
Более того, скорее всего, об этом износе заявляют те, кто заинтересован в том, чтобы получить деньги.
Ну, возможно. Возможно, и, конечно, нам, вот, говорю, сейчас нужно перестраивать, ну, на мой взгляд, нашу тарифную политику, рассматривать каждое предприятие отдельно, вот такой тщательный аудит, и после этого аудита определять, сколько реально ему нужно денег там на перевооружение, если повышать...
А где толпа аудиторов вот эта вот, откуда она придет?
Слушайте, ну, в конце концов, у нас есть в регионах специалисты...
Ну, то есть это технические, технологические возможности?
Это технологически возможно сделать, людей да, хватит. Я считаю.
Хорошо, для подробного аудита людей хватит, Илья Долматов?
Ну, во-первых, мне кажется, что это не выход, до конца, потому что система регулирования сегодня существует. И, по сути, регуляторы уже на местах, да, в каждом регионе проверяют, по сути, все расходы, которые есть, инвестиционные программы, которые необходимы. Мне кажется, это не самый правильный путь. Я бы другое предложил. Мне кажется, что должна быть введена или усилена финансовая ответственность за надлежащее, надежное и качественное тепловодоснабжение.
Ну, то есть, если у меня в доме нет воды там сколько-то дней,
чтобы вы получали компенсацию, которую морально как это, вас удовлетворяло, а не то, что вы за...
Чтобы меня удовлетворить компенсации, представляете, какие деньги должны?
Сейчас это выглядит совсем смешно. То есть вы, мучаясь там без тепла, без воды, например, в лучшем случае добьетесь то, что там не заплатите за там тепло.
Ну, да? Кстати, это тоже неплохо было.
Мы не то, что не заплатим. У нас этот перерасчет, если там превышается определенный период, составляет 0,15% от ежедневного платежа. То есть люди вообще даже не заметят
это этот копейки, перерасчет. Совершенно верно.
Причем у нас сравнительно недавно был штраф за некачественное предоставление коммунальных услуг, его радостно отменили, сказали, что и так вот эти предприятия находятся в таком тяжелом состоянии, что же мы их будем еще больше нагружать. Я согласна с Ильей, и более того, не только я, у нас депутаты как раз на заседании очень поддержали эту меру по повышению финансовой ответственности, я думаю, только не только за некачественные услуги, но и за невыполнение вот этих самых инвестиционных обязательств. Но мы же все прекрасно знаем, как в регионах устанавливаются эти тарифы. Вот установился коридор, правительство устанавливает определенный коридор платежей, выше которого регион не может повышать совокупный тариф, да, а потом региональные службы по тарифам начинают, раздавать вот этим региональным предприятиям какие-то свои тарифы. Во-первых, многие считают от достигнутого. Вот кто реально не понимает, да, вот этот вот, предыдущий тариф, он там сложился в ходе там недоремонтов, да, я говорила, что есть огромнейшие какие-то высочайшие тарифы, связанные там в котельных, которых на солярке работают. Вот я была на Камчатке, правда, довольно давно. Меня, всегда поражало. Там многие котельные работают вот на этих источниках, да, термальных. Это бесплатный источник энергии. Да там тариф был тогда уже 10 лет назад 3000 за гигакалорию и выше. Это огромный тариф. Почему? Вот с этим надо разбираться. А так приходят лоббисты от разных предприятий, да. Вот у кого возможности больше, а больше они у энергетиков, у тепловиков, тем дают побольше. А в конце пищевой цепочки вода, поэтому ей никогда не дают.
Хорошо, теперь еще. Ну, ладно, договорились. Вроде как, может быть, это даже ошибка в свое время была, когда начали строить вот эти вот большие тепловые системы. Ну, ведь можно же, как в других северных странах, в каждом доме свой котел и так далее. Может быть, сейчас время, когда задуматься и перейти на это, Илья Долматов?
Да нет, конечно. Смотрите, у нас система централизованного теплоснабжения, основанная на комбинированной выработке электрической и тепловой энергии, является весьма эффективной. Наоборот, там, где у нас есть эта комбинированная выработка, ее как приоритетную нужно использовать. Там, где, конечно, нет ТЭЦ, то там котельные нужны. То есть в этом смысле отказываться от централизованного теплоснабжения, на мой взгляд, это неэкономично и неэффективно. В каких-то случаях может быть, да?
Когда загрузка
низкая.
Общий ответ нет.
Это точно не мейнстрим, которому мы должны соответствовать.
Илья Долматов, Светлана Разворотнева.
Я согласна, тут надо смотреть. Вот в больших городах, где большое количество потребителей, это, конечно, позволяет обеспечивать более дешевые энергии, да, более надежно. Маленькие города, села, вот те случаи, когда действительно котельная строилась для отопления какого-то завода, фабрики, который приказал долго жить, там, конечно, надо переходить и на другие решения, и это какие-то модульные котельные, крышные, там, это индивидуальные котлы, и, собственно, этим сейчас такие дальновидные муниципалитеты и регионы и занимаются.
Хорошо, на 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору, код города 495, а не проблема, что у нас к старым советским подключают новомодные ЖК на месте полей и бывших деревень, к примеру, вот Виталий утверждает, что такая проблема в Путилкове, Молокове, Мисайлове, то есть в Подмосковье в ближайшем. Это как-то просчитывается или действительно, я тут построил дом, а его врезают в уже существующую трубу? Илья Долматов.
Такая проблема действительно существует. Я, конечно, не технарь, чтобы говорить за всю страну, да, насколько это проблема, но мы действительно наблюдаем то, что на старые, как раз изношенные сети, которые нуждаются в замене, мы подключаем новые объекты, и понятное дело, что с ростом этой нагрузки сети просто могут не выдерживать. Поэтому проблема, очевидно, есть.
Илья Долматов, Светлана Разворотнева. А люди должны... Вот я пришел на большую площадку, я строю большие дома. Mm-hmm. Я обязан построить что-то из котельных? Или нет?
Ну, то, что вы обязаны сделать, регулируется соглашением, да, соглашением о комплексном развитии территории или иным соглашением.
То есть я могу договориться с местными властями, чтобы они не требовали от меня этого?
Да, это в каждом случае решается по-разному, и до последнего момента не было даже требований в законодательстве синхронизировать градостроительные планы и планы развития коммунальной инфраструктуры. Мы, слава богу, вот в декабре сейчас такие поправки в закон о КРТ приняли.
Комплексное развитие территории.
Да, да, комплексное развитии территории. Но я, конечно, глубоко убеждена, что вот существенным условием этого договора должны быть как бы перечень, да, социальных, там, коммунальных и там дорожных объектов. Но мы как бы отчасти сейчас к этому идем. У нас стратегия там развития строительной отрасли, если кто почитает, до 30-го года, она больше напоминает стратегию пространственного развития. Там действительно есть попытка вот синхронизировать все эти усилия государства. Сейчас очень много дорог строят, да, там вот, ну, как бы в сети вкладываются, то есть вот синхронизировать это. Но это надо делать вот обязательным условием каждого договора.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал для ваших сообщений работает, можно писать через Телеграм, но сейчас у нас телефонные звонки, слушаем. Да, прошу.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Смотрите, по поводу воровства. Воруют и еще как воруют. Это вот прям наглядно знаю примеры.
Нет, есть. Хорошо, дальше-то что?
По поводу повышения, ну как вот здесь повышать? Людям и так не на что жить. А тут еще и повышать, мне кажется, надо контролирующие органы как-то запускать, чтобы они жестче контролировали, чтобы все это делалось и исполнялось.
То есть на каждого исполнителя по контролеру, Илья Долматов?
Ну, я считаю, что только лишь ужесточением там, ответственности, да, и уголовными делами мы проблему не решим. Потому что системно, как я уже сказал, у нас не хватает денег. Конечно, я не против того, чтобы усиливать контроль и увеличивать ответственность, в первую очередь финансовую, ресурсоснабжающей организации за именно надежное, качественное энергоснабжение. Но еще раз подчеркну, без финансирования, ну, чудес не будет, это точно. Ну, всех мы пересажаем, окей, но это не исправит ситуацию.
Светлана Разворотнева.
Ну, я позволю себе опять процитировать вице-премьера Марата Хуснуллина, который, вот, выступая на нашем комитете на этой неделе, сказал: у нас абсолютно решена проблема выполнения планов по строительству дорог, потому что мы, во-первых, дали опережающее финансирование, во-вторых, сняли с должностей порядка 8 должностных лиц, ну, на уровне там замгубернатора, и все, и проблема решилась. То есть здесь и то, и другое жестко.
Ну вот почему Хуснуллин с дорогами у него получилось, а с этим не получилось?
Ну, мне кажется, может быть, пока... Ну, у нас сейчас ситуация, конечно, такая. Нам нужно строить новые транспортные коридоры, связанные с страны, повышать. Это рассматривалось как приоритетная задача. ЖКХ же такая тема. Все думали, ну, вот 2 года пронесло, и третий пронесет. Ну, уже сейчас понимаем, что не пронесет. Поэтому я думаю, что... Он объявил, кстати, Хуснуллин, что вот 24-й год, еще в прошлом году объявил. У нас будет годом ЖКХ, мы начнем активно заниматься.
Ну, вот мы и видим, тепловые сети, они как бы салютуют, что ли.
Но, тем не менее, мы знаем просто, как вице-премьер умеет решать проблемы, что касается стройки, которая сейчас не останавливается ни на секунду, несмотря ни на повышение цен, ни на какие-то кризисы и так далее, дороги, да, которые строятся. Ну, вот если сейчас так же возьмутся в штабном режиме, да, будут регионы каждую неделю, так сказать, призывать к ответу, то я думаю, что ситуацию мы почувствуем. Деньги есть, деньги уже выделены, надо, чтобы сейчас их начали правильно, ну, не осваивать, плохое слово, а использовать.
Если деньги есть, тогда подождите, тогда зачем повышать тарифы?
Нет, нет, смотрите,
тогда не лезьте в наш карман, как бы говорят вам слушатели.
Нет, ну смотрите, денег, конечно, явно недостаточно. Вот я говорила, что нам там даже по данным, может быть, 2020 года нужно не менее 5 триллионов рублей, чтобы это все привести в порядок. Выделяем мы сейчас...
Бюджет страны-то у нас около 50 триллионов.
Ну да, там что-то...
Если причем все бюджеты собрать.
Ну да. Вот, а выделяем-то мы по 150 миллиардов. То есть, очевидно, только бюджетных денег на это не хватит. хватит. Но задача государства, на мой взгляд, вот здесь привести и облегчить приход бизнеса в эту сферу. И не только облегчить, но и поставить под контроль, да, все эти инвестиции, чтобы они были не фейковыми, чтобы это была не эксплуатация сетей. Поэтому долгосрочные тарифы, да, чтобы бизнес понимал правила игры. Вот не менять их каждый год, вот, потому что мы сами каждый год не знаем, что же у нас произойдет. То так два это, раза нет, повысили, ну, то вот, ни разу не повысили.
Секундочку, но вот вы сами сейчас говорите, надо это изменить. Сколько лет прошло, а это не поменялось? Значит, это вряд ли поменяется завтра.
Нет, я уверена, что это как-то рано или поздно поменяется, потому что без этого у нас бизнес не будет в долгую играть и вкладываться. А вложения в коммунальную инфраструктуру, они во многих случаях могут быть выгодны.
Люди уверены, что это должно делать государство, бизнесу тут делать нечего.
Нет, мы не против, понимаете, все хорошо сделать за бюджетный счет, но давайте мы потратим на это 5 триллионов рублей, только вот вопрос за счет чего, да, школ, больниц там.
Илья Долматов.
Да, я согласен, бюджетных денег не хватит. Без привлечения инвесторов, без создания для них нормальных условий, да, мы действительно проблему не решим. Я считаю, что нужно, конечно, масштабировать именно инвестиционную активность за счет привлечения инвесторов.
Просто тут вот тоже вы тогда, вот Алексей 343 опять пишет, новые дома, сети старые врезаются, ничего не делают, обсуждали это пару дней назад, но люди как видят, то есть, а чего эти настроили тут домов, понимаешь, не построили, соответственно, пункт, котельную или как угодно это называй, они должны это сделать. Как будто бы они это сделают не за деньги тех же людей.
Ну, смотрите, еще раз, уже централизованные сети, это там ответственность ресурсоснабжающей организации. Она непосредственно к строительству домов отношения не имеет, у нее этого источника нет.
Соответственно... Местные власти?
Ну, местные власти должны это синхронизировать. Они должны смотреть, действительно, сети изношены, могут подключить, не могут, будет перегруз, не будет. В конце концов, регион может выделять бюджетные средства. Ну,
то есть формально все-таки застройщик должен построить этот дополнительный тепловой пункт?
Ну, он непосредственно подключен... Ну, там разная ситуация может быть, но, в принципе, какую-то последнюю милю застройщик может построить. Построить котельную, может быть. Но, еще раз говорю, в каждом случае нужно рассматривать, когда это эффективно или нет.
Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Ну, смотрите, с ЖКХ тут проблемы-то, в общем-то, все понятны. Тут это не бином Ньютона. Если брать Московскую область, то там история с губернатором, который аффилирован с застройщиками, которые на старую трубу вешают огромный район.
Если брать это ваше предположение. Целом, дальше.
Да, это мое предположение. Если брать страну в целом, смотрите, у нас же фактически монопольное снабжение ресурсами. То есть ты не можешь выбрать ресурсоснабжающую организацию, по сути. А во многих странах это реализовано иначе. Там есть много компаний, которые получают, грубо говоря, мощность, и дальше ее продают своим клиентам. И тогда ты уже можешь выбрать более подходящий тебе тариф, более быструю реакцию на твои проблемы и так далее. У нас это невозможно. Соответственно, вот и проблема, как всегда, коррупция и монополия. Она дает вот такие результаты, которые мы видим в Московской области. К сожалению, это неизбежно. Вот эти два фактора в сумме, они другого результата дать не могут в принципе. То есть,
Леонид, кстати, я понял, спасибо. Леонид, кстати, не первый, кто говорит о том, что здесь надо что-то делать с конкуренцией. Светлана Разворотнева.
Это невозможно, потому что это по определению монопольная услуга. К одному дому не может идти две трубы или две линии электропередач. Вот эти вот как бы псевдоконкуренция западная, это такая, знаете, игра в тарифы. Я вот разбиралась, как это в Германии происходит. Ты действительно там можешь выбрать тариф как бы от теплоэлектростанции или от зеленой энергетики. Просто если от зеленой, ну, как бы ты будешь платить больше. У нас раньше тоже так, ну, как бы происходило, да, мы также могли покупать как бы электроэнергию от какого-то конкретного производителя, но поставлялась-то эта энергия по одной трубе, по одному проводу, да, на один вход в дом. Либо как бы дом имел возможность, ну, как бы сделать независимое такое.
То есть конкуренция возможна только когда в дом входит 15 труб, грубо говоря.
Ну да, либо ставьте котельную свою.
Светлана там Разворотнева, Илья Долматов, так конкуренция делается?
Ну, в общем так, но когда мы говорим про муниципальное имущество и говорим про концессионеров, то можно сделать конкуренцию как раз в борьбе за обслуживание этого муниципального имущества, которое сдается в концессию. И это конкурентные условия, когда власть выставляет, по сути, это имущество, и приходят концессионеры и, собственно, предлагают условия. И в данном случае мы, опять-таки, должны эту результативность, да, по надежности, качеству отслеживать, что если концессионер вкладывая деньги, эффективно эксплуатирует,
то есть кто-то контролирует,
это...
как выполняется,
ну, то есть, если
условия
это...
концессии.
Да, если этот концессионер эффективен, супер. Если он неэффективен, и там случаются аварии, условно говоря, выводятся деньги и так далее, значит, его меняют. Поэтому в этом смысле конкуренция возможна, эти механизмы существуют.
7-3, 7-3, 94-8, еще 3, нет, 2,5 минуты до окончания
добрый
голосования.
Добрый вечер, Юрий.
Да, прошу вас.
Москва. А вот пусть ваши гости объяснят, почему в Советском Союзе мы платили за все это копейки.
Потому что доплачивали, потому что были проблемы большие. Прошу, вы объясните, Светлана Разворотнева.
Да, да, Юрий, вы абсолютно правы.
Ну, это много раз уж сказано.
Да, доплачивали как бы за эти предприятия. И, в общем, во многих случаях сейчас так и происходит.
Да и качество услуг ЖКХ не было великолепным.
Ой, вы знаете, я помню, я приезжала к гости к родственникам в Воронеж, да, родственники моего мужа, и там ведро всегда стояло в ванной, потому что у них воду давали два раза в сутки, они наполняли это ведро и потом, значит, пользовались.
Светлана Разворотнева, Илья Долматов. Ну, в советское же время все было прекрасно.
Ну, это плановая экономика, там другой вообще механизм существовал. И, конечно, государство в этом
я
плане
помню,
много...
Я помню эту плановую штофили. Раскопанную трубу, которую потом планово не могли закопать несколько месяцев. Хорошо, 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Я, в принципе, здесь... Сейчас. Да.
Последние очень секунды.
Я просто сейчас посчитал. Смотрите, вот запирающее устройство в доме, да? У меня в месяц получается 70 рублей. То есть в месяц 30-квартирный подъезд платит около 2000 ежемесячно. На замок денег, говорит, не хватает.
А, вот, кстати, хорошая история. Да, действительно, ведь, ну вот представить себе, что столько денег уходит на содержание запирающего устройства, довольно сложно, ну, завышенный тариф.
Слушайте, во-первых, это совершенно другая статья. Это содержание общего имущества, но в данном случае, я даже думаю, оно не в имущество не включено, иначе бы они не
это
платили.
Это вообще отдельный
отдельно.
Договор,
это,
я думаю.
Это да, какой-то. То, что вы платите на содержание дома. И, кстати, хочу сказать, поскольку у нас действительно дома в плохом состоянии, мы еще из-за этого переплачиваем за коммунал, потому что топим улицу, потому что абсолютно там неутепленные дома, не стоят аппаратуры погодного регулирования. Это отдельная большая история.
Хорошо. Это не переплачивается, когда мы так платим вот за запирающее устройство, Илья Долматов?
Ну, это еще раз, это жилищные действительно услуги, и там нужно смотреть на обоснованность это. Но это, еще раз говорю, это не имеет отношения к теплоснабжению и к обоснованности. Поэтому
хорошо,
это другой сюжет.
186-й ведущий не любит коммунизм, зато любит капитализм превосходно, но зачем это слушать? Ну да, если вы любите то, чего никогда не было, ну вот коммунизм, тогда другое дело, надо слушать там, где об этом рассказывают. У нас было голосование. Голосование по поводу того, как добиться того, чтобы вот не было так, как в Новосибирске. Хотите так, как в Новосибирске? Ну нет, нет, никто не хочет. 3 массовые аварии, об этом пишет 420-й. Так вот, у нас было 5 вариантов ответа людям мы предложили. Вот предлагают там на 15% повысить. Да, причем тарифы должны расти существенно. Второй вариант. Да, но тарифы должны только расти для тех, у кого доходы растут. Нет, надо наводить порядок с заплаченными деньгами. Нет, надо жестко требовать, чтобы долги заплатили. И нет, государство должно само оплатить реновацию. Как вы думаете, Светлана Разворотнева, какой самый популярный ответ?
Последний.
Государство само пусть платит. Илья Долматов.
Ну, я здесь солидарен со Светланой Викторовной. Я думаю, такой ответ популярен.
И вот что получилось. Нет, 54... Это удивительная история. 54% говорят, да, и тарифы должны расти существеннее.
Потому что москвичи, которые слушают вашу передачу, экономически образованные и ответственные люди. И они понимают все не так просто.
24%. Второй по популярности ответ. Надо навести порядок с учетом уже заплаченных денег. 16%. Нет, государство должно само оплатить реновацию коммунального хозяйства. Так проголосовали наши слушатели. Светлана Разворотнева, Илья Долматов. Я благодарю вас. Спасибо.